Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
В ближайший час будем обсуждать любовную одержимость, разбираться, существует ли она, что это такое, что с ней делать, если она существует. Наши координаты. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал для ваших вопросов. Плюс 7925888894,8. Телеграм, говорит. Говорит МСК-бот. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте их. Я думаю, Елена с удовольствием на них ответит. Итак, любовная одержимость. Что это такое? Как ее официально можно назвать? Да, есть же какое-то определение, да? И вообще, почему с нами это может вдруг случиться?
Есть такое определение, называется лимеренция. Так. То есть это любовное зацикливание такое, это на каком-то конкретном человеке, партнере. Проходит оно достаточно тяжело. И я, значит, перед эфиром сделала такую голосовалку анонимную в Телеграм-канале. И там у меня аудитория, она такая прям выверенная. Они очень интересуются психологией, ну, в общем-то, те, которые внимательно к себе относятся. И там люди разделились плюс-минус поровну. У половины во взрослом возрасте, вот мы говорим сейчас не о подростках, а во взрослом возрасте, была такая, значит, любовная одержимость. А у другой половины они говорят, нет, я, значит, такого никогда не испытывал. Потому что у любовной одержимости есть некоторые показатели. Ну, во-первых, это невероятное зацикливание на объекте. Ну, то есть без этого объекта мир становится черно-белым. Ты вот просто только о нем думаешь.
Зависим от него,
да? Все вытесняется, да. То есть ты постоянно находишься с ним рядом на уровне мыслей. Во-вторых, там обязательно элемент страдания, то есть ты должен страдать. Этот партнер, он все-таки должен быть какой-то такой чуть слегка недоступный. То есть если ты от него находишься в зависимости, он в такой-то немножко в контрзависимости.
Безответная любовь, наверное,
в том числе, в том числе. Есть такое в простонародье, ну не в психологии, а в простонародье понятие синдром Адели. Это когда девушка всегда влюбляется в каких-то мужчин, которые недоступны для нее. Недоступны для нее, и она никогда не получает ответной реакции. Значит, вторые, не просто так мы делимся на тех людей, у которых была такая одержимость, и на тех, у кого такой одержимости никогда не было. Почему? Потому что, естественно, вот эта одержимость – это разновидность невротической любовной реакции, да, невротической любовной аддикции, зависимости, если хотите, да, такое представление о любви. И, соответственно, раз оно невротическое, то одни с ним справляются лучше, другие с ним вообще не справляются, и постоянно она к ним прилипает, как магнитом. Более того, зависимость – это она очень сильно схожа с влюбленностью. Вот мы когда влюбляемся в какого-то человека, и даже если у нас отношения здоровые, то на первоначальном этапе, первые несколько месяцев, мы можем вот такое воздействие зависимости на себя ощущать. Но потом, с развитием отношений, с переходом на разные другие уровни, соответственно, эта зависимость, она утихает, другие чувства и другое состояние совершенно приходит. В отличие от одержимости. Вот когда человек одержим кем-то, он может в таком состоянии находиться и годами, и десятилетиями. То есть как мы отличаем вообще здоровые отношения от нездоровых? В любом здоровье, рано или поздно, вот эта вот гормональная взбучка,
буря
да,
утихает.
Взрыв этот гормональный, он утихнет. Да. Потому что это дичайшая нагрузка на нашу психику. Вообще вот эта влюбленность, так называемое зацикливание на партнере, это дичайшая нагрузка. Соответственно, психика будет стремиться к тому, чтобы оздоравливаться и переходить в другой формат отношений. Но только не у людей, склонных к зависимому поведению. Вот здесь я подсвечиваю, что кто впадает в любовные аддикции, в любовные одержимости.
Кто склонен.
Кто склонен к зависимому поведению, да.
То есть люди, которые изначально любят какие-то зависимости, вот мы про это
не
говорили.
Не любят, а склонны к ним.
Склонны.
Вот смотрите, дело в том, что для психотерапевта, для него нету вообще разницы, химическая зависимость или нехимическая. Потому что, ну, понятное дело, что когда это алкоголь или наркотики, это какое-то вещество вызывает определенное поведение, которым он излечивает свое состояние. В случае с нехимическими зависимостями, там, с какими-нибудь азартными играми, сексуальными зависимостями, любовными зависимостями, да, человек при помощи своего поведение пытается изменить какое-то внутреннее тяжелое состояние.
Дмитрий спрашивает, а алкоголь усиливает любовную одержимость?
Ну, по идее, алкоголь по обычным алкоголизируется в одержимости люди для того, чтобы снять тяжелые ощущения. Потому что, повторюсь, элемент страдания, он там в этой одержимости, он присущ.
Угу. А как отличить любовь с первого взгляда, вообще какую-то влюбленность от любовной одержимости?
Ну, здесь очень важно много чего о себе знать. Много чего о себе знать. Почему? Потому что если вы, в общем-то, росли в семье, в которой, ну, например, мама с папой не очень хорошо жили, или папа маме изменял, мама папе изменяла, например, вы об этом знали. А в семье, где были какие-то виды зависимости, или, например, был, кто-то сидел в семье, или кто-то очень тяжело болел, была какая-то внутрисемейная травма, внутрисемейная боль.
Угу.
Или, например, у вас были какие-то тяжелые отношения с родителями, или у вас у семьи было тяжелое финансовое, очень тяжелое финансовое положение, у вас не было своей комнаты, не было своих игрушек, а мама с папой все время были вынуждены каторжно работать, и все время были зациклены на зарабатывании денег, а не на детях. Были сложные отношения с сиблингами, то есть с братьями и сестрами. Вот это все будет, в общем-то, базой, на которую будет тянуться ваше зависимое поведение. То есть в том случае, если вы, ну, росли в полной любящей, принимающей семье, в которой ничего такого не случалось, скорее всего, ваша психика созреет по возрасту, и вы эту любовную одержимость проживете до 25 лет. Почему? Потому что она нам тоже нужна, когда у нас происходит сексуальное созревание по возрасту, мы, ну, начинаем каким-то образом примерять на себя, а каково это отношение, как это вообще с противоположным полом взаимодействовать. И мы эту зависимость как бы перерастаем в определенном возрасте, да, то есть я когда делала опрос, я делала акцент после 25 лет в зрелом периоде, были у вас эти одержимости или нет. И получается, что, в принципе, мы все можем в это впадать, когда мы подростки.
Угу.
Да, и нам это простительно, и, в общем-то, даже было бы здорово, если бы мы через это прошли. Но вот когда мы уже взрослые, и мы начинаем мучиться этой одержимостью, находясь, например, в семейных отношениях, кого-то влюбляемся, или, наоборот, не можем выстроить семейные отношения, потому что мы влюблены в несвободного партнера, или, например, мы все время вступаем в отношения, а потом расходимся, потому что мы в этих отношениях все время ищем вот эту вот подпитку нашей нейромедитативной, эту гормональную подпитку, да, она не может постоянно находиться. Uh-huh. Мы не можем в ней постоянно находиться. Вот в этом случае, конечно же, ну, вот речь уже о склонности.
А где грань между любовной одержимостью и сталкерством, когда начинаем преследовать своего партнера?
Нет, грани. Это
нет.
Фактически uh-huh. одно и то же, да.
Uh-huh.
Смотрите, когда мы говорим об одержимости, сложно вообще говорить о любви в этом случае. Почему? Откуда у человека вообще берется представление, что он может вот так влюбляться? Вот смотрите, мы же не все... Даже проживая в каких-то травматичных условиях, можем так влюбляться.
Не на всех партнеров мы можем залипать, да?
А не на всех. Да. Он должен ударить в нашу травму. Угу. Потому что если у нас есть травма, то мы все время будем притягивать того, кто будет эту травму нам подсвечивать.
Угу.
Я сейчас говорю о травме психологической, да, которая, в общем-то, внешне может никак не выглядеть и никак не сказываться. И получается, смотрите, например, ребенок. Первое. Воспитывается в некоторых условиях, при котором он усваивает. Когда я люблю, посмотрите, каждый ребенок, безусловно, любит своих родителей. И каждый ребенок в определенном возрасте абсолютно зависим от родителей. Когда я говорю своим клиентам, что, вы знаете, у нас есть период возрастной, когда мы все зависимые. Это возраст от 0 до 3 лет. Мы все зависим, мы зависим от своих родителей. Потом мы начинаем через автономию, через отделение проходить определенный процесс взросления. Через «я сам», через «уйди», через «это мое», «не трогай», через ломку характера. И мы вот через вот эти все, скажем так, перипетии наших возрастных кризисов приходим к тому, что мы абсолютно полностью встаем от родителей независимыми. Поэтому тут показатель, кстати, зависите, не зависите mm-hmm. вы от родителей, и склонны вы к зависимому поведению, не склонны. Вот это сразу как бы первое, что подсветит вам. Соответственно, получается, что когда мы созреваем психологически по возрасту, мы в эту одержимость и склонны-то, в общем-то, не впадать или перерасти ее, да, или выйти из нее с минимальными потерями. Когда мы где-то застреваем, ну, то есть психика не созревает, или где-то происходит травматизация, и эта травматизация все время зацикливает нас на чем-то. И вот, получается, ребенок растет. Я люблю родителей, а меня не любят. Родители не сильно показывают любовь или могут вообще не очень-то...
Малоэмоциональные, да,
родители?
Да, не
очень-то любить своих детей, да.
Угу.
И, соответственно, человек, представляете, запоминает вот просто на уровне бессознательного, что когда я люблю, а меня не любят, это окей, ну так бывает. Он от этого, он по-другому и не представляет отношения. Поэтому он легко будет впадать в зависимость от людей, которые, в общем-то, никакой ответной реакции или слабую ответную реакцию показывают.
А Катя спрашивает, а как долго считается нормой страдания и сколько может длиться одержимость?
О, боже, смотрите, если мы говорим все-таки о зависимом поведении, то это может длиться всю жизнь. О, всю жизнь. Знаете, я хочу сегодня всех отослать, особенно девушек, ну и мужчин тоже, не к Зигмунду Фрейду, да, хотя он как раз вот все подсвечивал через сексуальные зависимости в том числе, а к такому произведению Льва Николаевича Толстого, к пьесе, которая называется, нет, не пьеса, к повести, которая называется «Дьявол». Его в рамках школьной программы не изучают, вы прочитаете и поймете, почему. Но так как Толстой это был гениальный психолог, вот в этом произведении «Дьявол» он, в общем-то, пересказал всю теорию Фрейда. Я так немножечко спойлерну, там молодой барин приезжает в разрушенное поместье, которое довел до разрухи и до бедности его отец. Отец почил, и этот молодой барин, которому 26 лет, он начинает делать все, чтобы это поместье там, с какими-то заводами, лесами, хозяйством привести в порядок. И у него возникает тяжелейшее невротическое влечение к крепостной крестьянке, которая там у него в этом поместье живет. И, соответственно, повесть занимает, по-моему, страниц 50. Уйдет у вас на это минут 40, может быть, час. Получите невероятнейшее удовольствие, и вот там вы увидите абсолютно то все, откуда берется зависимость, как она развивается, как она проявляется. И Толстой, когда заканчивал это произведение, оно хорошо не закончилось, я сразу говорю. Он написал две концовки. Первая, значит, почему пьеса называется «Дьявол»? Потому что вот этот барин, ну, люди же были еще в то время очень воцерковленные, а Толстой, он очень часто, когда писал каких-то героев, он очень часто списывал их себя. Если вы бывали в Красной Поляне и слушали лекции из курсоводов, вы знаете, что там в его поместье вот этих вот быстрюков, так называемых, которых он надел от крепостных крестьянок, было бесчисленное множество. Вот да. Эту школу, которую он открывал ее приоритетно для своих детей, в которых там было просто несколько десятков, соответственно, там под сотню чуть ли не говорят. А потом уже, ну, как бы кому еще повезло, тот в этой школе также мог и учиться. И получается, что он написал две концовки. Вот этот дьявол, вот эта одержимость, когда он не мог с собой совладать по отношению к этой крестьянке, в первой концовке он убивает этого дьявола в себе, он кончает жизнь самоубийством. А второй вариант концовки, он убивает этого дьявола как бы в ней, убивая ее. И спойлерить не буду, что с ним дальше случается, когда он это делал.
Лев Николаевич Толстой, повесть «Дьявол», да. Прочитайте все. Дмитрий спрашивает, есть расхожая фраза «Любовь – это химия». Можно ли лечить одержимость фармакологической композицией?
Значит, смотрите, фармакологической композицией, вообще, кроме как химической зависимости, фармакологии не лечится преимущественно ничего. Если у вас нет никакого другого душевного отклонения, кроме как вы страдаете именно зависимостью от отношений, то работать вы будете психотерапевтическим ключом, то есть методами, скорее всего, вербальной и прочей доступной нам терапии. И получается, но наш слушатель прав. Действительно, у нас есть разные виды одержимости, в зависимости от того, какой нейромедиатор, какой гормон, да, вот ну, нейромедиатор, он правильно называется, преобладает. Потому что, смотрите, когда мы влюбляемся, иногда у нас бывает такая дофаминовая влюбленность в чистом виде. Дофамин – это похлеще любого гормона, любого наркотика вообще работает, и получается, что когда мы влюбляемся, когда у нас преобладает именно дофаминовый выброс, это тоже все стоит на травме. Мы становимся, знаете, такими деятельными. Мужчины, влюбляясь именно вот в такой дофаминовой истории, они начинают просто крутить ботинками землю, зарабатывать, у них все спорится, они берут новые проекты, да, у них появляются возможности, они просто рвут этот мир на части, и они видят, естественно, опору именно вот в этой женщине, которая приходит в их жизнь. А женщины, когда начинают дофаминово влюбляться в своих вот этих партнеров, они начинают очень хорошо выглядеть. Они худеют, они ходят по салонам, они становятся такие, знаете, им нравится танцевать, им нравится ходить в спортзал, у них очень много такой взрыв энергии просто происходит. Бывает серотониновая зависимость. Серотониновая зависимость – это в чистом виде, если вы прочитаете, опять же, к Льву Толстому Анну Каренину, то у Анны Карениной по отношению к Вронскому была как раз вот такая серотониновая зависимость. Сейчас объясню, что это такое. У него дофамин, а у нее серотониновая. Это тогда, когда вы альфа, вы вот такая над, или вы такой над вот этим вот человеком, который вас просто обожает. То есть вы влюбляетесь в обожание вас.
Вам нравится, когда человек, нравится, да?
Да, когда человек смотрит на вас просто снизу вверх глазами Бэмби, и он дает вам всячески уважение значимости. То есть вот этот серотонин, мы его получаем от подтверждения своей собственной значимости. И когда происходит расставание с таким объектом, если он вот нас обожал, 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 и был готов на многие целовать, целовать, руки целовать, а потом вдруг из нашей жизни уходит, мы испытываем тяжелейшую просто боль на уровне физических ощущений. И очень часто в метафоре, когда клиенты приходят вот именно в таком разрыве, да, в такой травме, они говорят, у меня внутри огромная дыра зияет просто, которую невозможно ничем наполнить.
Вот такое это ощущение. Люди, которые с серотонином приходят в отношения, они потом будут искать себе дофаминщика?
Нет, они будут так, они будут и так же, они, понимаете, они могут меняться. Ну вот, например, серотониновые, они преимущественно откуда, из каких детей вырастают, кого в детстве не признавали, чью значимость в детстве не признавали, mm-hmm. да? Откуда дофаминщики, вот эти дофаминовые торчки, так называемые, это те, в ком в детстве в них не верили, от них очень многого требовали и все время говорили, недостаточно, mm-hmm. давай еще, mm-hmm. давай еще, быстрее, выше, mm-hmm. сильнее, да? И третий вид зависимости окситоциновые. Окситоциновые такие няшки-маняшки. Это когда он ищет мамочку, она ищет папочку, и в образах очень часто такие люди говорили, вы знаете, этот мой партнер или вот этот мой объект любви, это такой уютный плед, я вот в нем заворачиваюсь, или это такой теплый океан, я в него захожу, и я в нем растворяюсь, этот партнер меня понимает вообще просто без слов, он готов, вот я могу быть перед ним любая, или он, она будет любить меня любым, неважно, есть у меня деньги, нет, вот она меня понимает и принимает. Это окситоцинщики, это кто? Это кому в детстве как раз, ну, не доставалось вот конкретно какой-то тактильных, материнских, угу. отцовских ощущений. Угу. И поэтому, что такое вообще зависимость и что такое одержимость конкретно любовную? Вот если кто-то сейчас в ней находится или вообще склонен
как
к этому.
Как понять, да, что она есть?
Это ведь не про любовь в чистом виде, не про отношения, потому что отношения — это когда есть ты и он или он и она, угу. и там все делится поровну, там диалог, там двое. А это в чистом виде есть внутри вас какая-то боль, какая-то травма, какая-то недолюбленность, что-то, да, назовем это вот что-то, и вы это проецируете на того партнера, которого вы выбираете, который вам чем-то напоминает, ну, условно, что-то из детства, да, маму, папу, по отношениям, по виду, и вы выбираете этого партнера и просто фактически свою внутреннюю проекцию, вот это вот свое, свою травму просто переносите на него, человека за ней не видно, за этой травмой. Как правило, когда человек выходит из этой зависимости, он потом уже, отойдя от нее, может увидеть и думать, господи, как я вообще его или ее любил.
Что я себе придумал.
Что это да. было вообще, что это со мной, я ведь с ума сходил, я просто готов там жил и себе был грызть из-за него, из-за нее.
А в итоге, оказалось, что это травма
что
была,
это?
Да?
Да, да. Угу. И получается, человека за этой травмой не видно, но проекция стопроцентная. То есть это что-то, это, знаете, как фонтан изнутри на этого человека, и фактически человек все время взаимодействует со своей травмой, со своей травмой, со своей травмой, и поэтому счастье там в этих отношениях быть не может, к сожалению.
А человек с ником вот, «Два глаза» нам пишет: «Здравствуйте, я периодически ввиду отсутствие партнера выбираю себе недоступные объекты для односторонней влюбленности. Это придает мне некую энергию и бодрость духа. Стараюсь смотреть на это философски и не перевожу в неуправляемую зависимость. Опасно ли это?»
Да, я могу пояснить, и я не знаю сейчас, скажем так, расшифрую ли я именно этот случай, но я расшифрую очень многие похожие случаи. Это, знаете, так работает такая формула у человека, это называется, во-первых, контрзависимость. Вот смотрите, зависимость и контрзависимость – это одна и та же медаль, разные стороны. Угу. Если вы думаете, что вы, выбирая не влюбляться или не вступать в отношения, или вообще держаться подальше от этих серьезных отношений, вот как очень многие современные молодые люди говорят, ну я вообще не буду в эти отношения серьезные вступать. Вот это friends with benefits, давайте что-то такое легкое, вот это вот все наше. Это ведь фактически та же самая зависимость, только другая сторона, понимаете, другой полюс. То есть это тоже проявление травмы. Но как проявляется контрзависимость? Это когда ребенок в детстве усваивает, что близость равно боль. Это когда он наблюдал примерно такую картину. Мама с папой в отношениях, но маме или папе в этих отношениях постоянно больно. Там постоянно происходят какие-то ссоры. Или мама плачет из-за того, что папа на нее агрессирует. Или папа все время в депрессии, потому что мама на него давит. Кто-то друг другу изменяет, эти измены тяжело проживаются. Но отношения как бы не разваливаются, они все время вместе, родители вместе, вместе, десятилетиями mm-hmm. вместе, ребенок растет в этой боли, и он усваивает, любые отношения между мужчиной и женщиной равно боль. Но прожить эту боль я не могу. Почему? Потому что, глядя на такие отношения, психика тоже зацикливается и не созревает, она травматизируется. Соответственно, я что буду выбирать? Я буду выбирать себе недоступного партнера, пусть он будет кем-то занят, пусть он будет не моего статуса, вообще жить где-нибудь очень далеко, например, от меня, но зато я не смогу войти с ним в близость и не буду чувствовать боль. То есть он таким образом как бы себя оберегает от этих mm-hmm. отношений. Но что происходит? Понимаете, уберегай, не уберегай, рано или поздно, скорее всего, вы все равно врюхаетесь, простите, я скажу это слово, вы все равно встрянете, влипнете, вы все равно найдете того, кто в эту травму вам очень больно ткнет.
Отношения на расстоянии, это тоже получается любовная одержимость какая-то?
Могут быть. Угу. Именно когда человек выбирает, ну вот он на расстоянии, и, соответственно, я с ним сблизиться не могу. Смотрите, у здоровых отношений, у них есть этапы. То есть люди сначала влюбляются. Сначала они в этой гормональной, вот, бабочками в животе, вот в этих вот ярких сексуальных контактах, недостатков друг... Ну, что я такое говорю? Недостатков друг друга не видим. А потом проходит, ну, например, 6 месяцев. Это, значит, любовная горячка утихает, mm-hmm. любовная лихорадка утихает. И люди начинают опираться на другие точки опоры. Сначала они выбирают телом, вот этими гормонами, да? Потом они опираются на душу, на наши эмоции. Смотрят, есть ли совпадение по эмоциональной сфере? Хорошо нам с этим человеком, плохо? Можем ли мы с этим человеком наладить психоэмоциональный контакт? Когда он может нас поддерживать, я могу его поддерживать. Когда мы можем, нам есть о чем чувствовать друг с другом, нам есть... как прийти к комфорту друг с другом, да? И третья точка опоры – это когда дальше еще проходит, уже когда год прошел, даже чуть больше. Это разум. Это когда человек начинает смотреть, а могу ли я с этим человеком какие-то нужные мне интеллектуальные ценности поддерживать? Могу ли я с этим человеком дать ответственность или взять ответственность? Могу ли я с этим человеком пойти в такое путешествие под названием дети или семья или какой-то бизнес, какое-то дело? И, соответственно, вот эти три точки опоры, то есть тело, душа, эмоции и разум, угу. они должны совпасть. Представляете? А что происходит у зависимого? Он всегда находится только на уровне тела, только на уровне гормонов. Ему нужно все время, чтобы подпитывалась его гормональная вот эта вот история, эндорфин, окситоцин, значит, дофамин. И он должен в ней постоянно болтаться. Как только отношения пытаются перейти на другую фазу, этому зависимому, да, аддиктивному, или обсессивному, да, по-разному можно назвать, становится скучно. Он вынести не может. Это вот эти вот молодые люди, как правило, в возрасте до 30 лет, которые встречаются, да, на сайтах знакомств, их сразу должно вштырить от самой переписки, потом он должен впасть вот в такую прям влюбленность, от чего он почувствует дофамин, у него там сразу все начнет получаться на его да. криптовалютных рынках, а потом через 3 месяца, когда у него естественным способом эта гормональная история спадает, он говорит, о, все, я ее разлюбил, давай следующую. Да? На ужасно. Самом деле он ее не разлюбил, на самом деле ему нужно просто переходить на следующий этап отношений.
А он не готов к этому, да?
А он не может, он не то, что не готов, он не может, да, ему нужно все время, чтобы его подштыривало изнутри.
К психологу нужно таким людям обращаться? Самому можно себе как-то помочь, если такое происходит каждые 3 месяца?
Я считаю, что вот если вы множите знания о себе, соответственно, вы должны понимать, вы к этому склонны. Вот есть что-то, что не позволяет вам входить в отношения целиком, что не позволяет вашей психике перерабатывать, скажем так, те фрустрации, которые подкидывает отношения, потому что отношения – это ведь не про приятное, начнем с этого. В отношениях действительно должна быть очень ограниченная доза страданий. Вот страданий по партнеру, вот этой патологической ревности, страха, что уйдет, я без него не могу, пусть все время рядом сидит, как голубь, все время мне пишет, все время звонит. Вот этого быть не должно. Но в отношениях есть другие виды, которые, ну, как бы другие всякие ситуации, которые приносят дискомфорт, ну, просто жизненные. И проходить через эти фрустрации психика должна быть готова. И если у вас не готова, значит, вы склонны к какой-то инфантилизации, склонны к тому, чтобы в эти отношения не вступать. И работать самому или с психологом одно другого не должно исключать. То есть и самому, и с психологом. Вот это идеальный вариант.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждаем сегодня любовную одержимость. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема сегодняшней программы – любовная одержимость. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит Москобот». И телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Лен, что такое любовный треугольник? Это же тоже получается любовная одержимость или нет?
Очень часто, да. Угу. Очень часто, да. У нас, кстати, есть и эфире делаю отсылку про любовные треугольники, mm-hmm. когда есть обязательно кто-то третий. И смотрите, вот не каждый человек вообще способен вступить в любовный треугольник. Нет, ну, понравится-то занятой партнер может любому. Ну, в общем-то, мы от этого не застрахованы. Но в чем будет отличаться здоровье от нездоровья, норма от патологии? В здоровье, когда мы вступаем в какие-то отношения, в которых присутствуют эмоции, в которых присутствует желание телесного контакта, там мы всегда будем ждать ответ. То есть тот, на кого мы обращаем свое внимание, должен ответить в той или иной степени. И мы должны в эти отношения все-таки вступить. Они должны стать, мы должны сблизиться. Соответственно, если тот второй нам не отвечает, наш выбранный партнер, то рано или поздно наша психика от этого отвернется. Она скажет: нет, я тогда выбираю другого. Ну почему? Потому что психике в эти отношения нужно вступить по возрасту. Вот хочется ей. Соответственно, патология отличается чем? Чем больше партнер отказывает, чем более он недоступен, соответственно, тем больше психика на него залипает. И кто вступает в треугольники? Почему одним проще, другим сложнее? Одни и страдаются и выйдут все-таки из этого треугольника, даже если туда, условно говоря, получилось у них, да, там каким-то образом попасть. Например, скрывал партнер, что он женат или замужем она, а потом вдруг это вскрылось. А другие там зависают годами. Почему? Потому что у нас в детстве бывают такие отношения с нашими братьями и сестрами, когда мы все время проигрываем гонки за любовь. Всегда есть кто-то, старший брат или сестра, или младший брат или сестра, или даже у мамы, у папы партнер, например, у мамы папа. И мы все время в любви перед этим другим проигрываем. То есть мама все время выбирает кого-то, но не меня. И мы уясняем, что это нормально. И потом, когда мы встречаем партнера, который выбрал еще кого-то, соответственно, для нас, в принципе, это нормально. То есть наша психика такое допускает. Откуда еще могут взяться любовные треугольники? Когда любовный треугольник был внутри мамы и папы, в семье мамы и папы, и мама длительное время прощала. Папа не просто вступал в какие-то разовые связи, а потом в них каялся, а, например, имел параллельную семью, и мама это принимала. Да? Соответственно, у ребенка и потом у взрослого человека складывается представление о том, что так можно. В этих отношениях можно каким-то образом длительно существовать.
Марина спрашивает, а однолюбы – это и есть такие зависимые, одержимые люди или нет?
Однолюб – это тот человек, который тоже фиксируется. Фиксирует, причем, смотрите, когда мы говорим «я однолюб, и мне нужен только этот конкретный данный человек», там нужно смотреть еще на сами отношения, потому что очень часто человек входит, например, в эти отношения, и действительно там на первоначальных этапах, когда они молоды, происходит, ну, какая-то созависимая связь, а потом они ее перерастают просто по возрасту. Например, после 45 лет и мужчины уже гормональный фон меняется, женщины как бы с появлением детей отношения, отношение к мужчине меняется, и они переходят совершенно в другой вид отношений, да. То есть это как бы каким-то образом естественным трансформируется. И потом, ну, например, какой-то из партнеров почил, а новые отношения так и не появляются. И он говорит, ну, я просто однолюб, мне вот она или он
мне никто был... больше не
да.
нужен,
да. И, соответственно, происходит фиксация, то есть психика не проживает травму утраты, и получается, что вот этот партнер, он как бы все время рядом с этим находится, да, и имеет ли это отношение к одержимости, может иметь, может не иметь. Это может быть просто привычка. Одержимость, я повторюсь, это все-таки, понимаете, вот такое иррациональное влечение, и когда смысл твоей жизни, он переносится в партнера. То есть твоя жизнь, она в ущерб себе обесценивается, а вот в нем становится вот белый свет, да, свет mm-hmm. без него не мил, даже есть вот такие вот поговорки, да, то есть мир без него становится черно-белым, теряются краски. Вот этот человек, он как бы база твоего благополучия получается.
Это ненормально.
Ненормально.
А влюблённость в известного человека, ну, часто угу. это бывает в подростковом возрасте, но, к сожалению, иногда это затягивается.
Очень и в зрелом часто возрасте это тоже. Бывает в зрелом возрасте. Да. А, я сейчас буду преимущественно про женщин говорить. У мужчин тоже такое есть. Но вот у женщин это прям и преимущество. Смотрите, угу. как правило, есть такой психологический портрет у этих фанаток, да, у них есть очень... У них есть одно слово, которым называют артисты этих женщин, которые их сталкерят и преследуют, но я не буду его произносить, оно обидное, оно на «с» начинается. Соответственно, у этих женщин есть определенный психологический портрет. Как правило, там не очень все хорошо в своей собственной личной жизни. Если собственный партнер даже и есть, то это не тот партнер, которого она видит своим партнером.
Который бы устраивал ее.
Которого
да?
она внутри принимает своим партнером, своим мужчиной. Угу. Либо вообще нет никакого партнера. Соответственно, это женщины, которые переносят на вот этого, на этого артиста, на этот образ все свои ожидания от угу. жизни. Более того, там со временем, чем дольше она преследует, чем дольше больше она фанатично увлечена творчеством этого артиста и следит за ним, и ездит часто по городам, вступают в фанатские сообщества, защищают, значит, их там в социальных сетях, в каких-то комментариях, следят за всеми событиями, коллекционируют все их фотографии, переписываются. Очень часто артисты вступают в коммуникацию, прям в такую, в прямую коммуникацию с такими женщинами, потому что их не заметить невозможно. Они просто всячески сигналят о себе. У них копится много агрессии по отношению к тому, что чувства-то безответные, потому что артист обратной реакции дать не может. И со временем, если только этот артист, ну, отворачивает свое внимание от такого фанатского сообщества женщин, то они очень сильно могут и сагрессировать на него, и могут начать мстить, чтобы таким образом хотя бы обратить его внимание на себя.
А женщинам, которые вот так вот увлекаются известными людьми, с которыми у них явно не будет никаких отношений, можно что-то посоветовать? Что им нужно делать в своей
жизни? Смотрите, это все-таки признак психологического нездоровья. Вот такая зацикленность – это признак психологического нездоровья. И таким женщинам очень тяжело, как правило, принять, что это действительно особенность их личности, которая постоянно нуждается в помощи и поддержке, что на нее нужно обращать внимание, и что это лишает их возможности радоваться жизни по-настоящему, что они все-таки свою реальную, настоящую жизнь не выстраивают, не простраивают, а вот таким вот образом себе компенсируют недостаток любви, недостаток внимания, недостаток отношений с реальным партнером.
Там как будто бы какой-то идеальный партнер, да, получается.
Ну, смотрите, но... дело в том, что у артиста, у него же всегда образ. Вообще, когда мы говорим о любви, там очень сильно имеет отношение сексуальность, да, к этому всему имеет отношение. Вот «Дьявола» почитайте, вы поймете, о чем я. И когда мы говорим о сексуальности, то когда мы работаем в психотерапии, то очень хорошо помогают образы. А артист – это в целом сам по себе образ. Потому что вот он играет в каком-то фильме, сериале, на сцене какого-то героя. Никогда вы не знаете, что это за человек. Вы влюблены в его образ, вы влюблены в его таланты, в его творчество, в его демонстрационное поведение, если хотите, в его внешность, голос, харизму, повадки, движения, взгляд, что угодно. Но только это не сам человек, не сама личность. Там очень часто за этими образами скрываются совершенно другие черты. И вот смотрите, в здоровых отношениях, когда влюбленность утихает, да, вот это первые несколько месяцев проходит, мы приходим к такому этапу с нашим партнером, что мы должны принять недостатки второго, увидеть, что тот второй
не идеален.
Так, конечно, и не такой уж он и прекрасный, да. И не такой уж он и защитник, и не такая уж она бесконечно сексуальная и красивая, а она бывает вполне себе и некрасивая, и брюзжит, и, значит, там какая-нибудь корыстная, и вообще он бывает малодушный, трусоватый, не знаю, нытиком. И нам нужно в этом, на втором этапе отношений эти слабые стороны партнера принять и сказать, ну нет, я все-таки разделю на две колонки, вот его сильный, вот его слабый, и все-таки с его сильными сторонами мне хорошо. А вот эти слабости я тоже принимаю, то есть я не беру его только, ну, условно, правую сторону, а левую не беру. И что касается фанатичной влюбленности в артиста, вот эти недостатки, они вообще не видны никогда. Никогда и никому, ну, кроме самого близкого окружения этого артиста, потому что артист, он вынужден находиться все время в образе.
Конечно.
А потом, когда этот бедный артист, просто доходя уже до пика своего невроза, вдруг сагрессировал на какую-то фанатку где-нибудь на сцене, которая просто хватает его за штаны или что-то бесконечно там ему посылает какие-то там подарки, записки, какие-то порошки, привораживает его, еще что-то, и он сагрессировал на нее, то он получает, естественно, огромный общественный остракизм. Почему? Потому что артист должен играть всегда и по отношению к публике, к своей, по отношению вот к таким женщинам, к своим обожательницам тоже.
Ну, получается, что любовная одержимость очень часто приводит как раз еще, как вы сказали, к заговорам,
в том числе, конечно,
к приворотам,
гаданиям. Они все на них, они там тыкают в них иголочки, они там, значит, знают, где они живут, они подсыпают им там какие-то соль, какие-то белые порошки бесконечно, которые они откуда-то заказывают, каких-то бабок-ведуней, они постоянно форточку читают какие-нибудь там молитвы из книг заговоров, постоянно, значит, на эти фотографии молятся, добывают вещи этих артистов, подкупают этих, как их там, домработниц и тех людей, которые у них там каким-то образом их обслуживают, покупают их вещи, носят эти вещи к гадалкам. Все это есть, действительно.
Михаил спрашивает, а насколько обсуждаемый вопрос носит массовый характер? Не в этом ли всеобщем инфантилизме кроется, например, низкая рождаемость? Не в том ли, что люди не хотят или не могут создавать серьезные отношения, а ищут лишь гормональные всплески? И что с этим можно сделать?
Вот смотрите, смотрите, здесь же осознанно никто не ищет только гормональных всплесков. Mm-hmm. Осознанно никто не хочет вступать в травмирующие отношения или вообще никогда не входить в отношения. Осознанно никто не мечтает стать, не знаю, фанаткой какого-нибудь артиста и просто залипать на этот постер, и просто чтобы он только во снах приходил, и только это, вот такой типаж мужчин хотя бы как-то ее привлекал, но вот чем-то похожий, да, там, не, да, знаю, на какую-нибудь Росомаху. Вот я вчера смотрела просто Росомаху. Вот он мне очень нравится, я, конечно, постера фанатского
актёр, еще... Актёр, да?
Да, Хью Джекман.
Да,
ну,
да,
вот,
да.
Может быть, заимею. Так вот, осознанно никто не хочет, но есть у нас бессознательное. А бессознательное... это то, чем мы не управляем. Вот, угу, что нам досталось, то досталось. И, конечно, здесь есть здравое зерно в том, что есть вот этот такой, знаете, инфантилизм. Ну, вот смотрите, на уровне наших песен, на уровне наших фильмов и сериалов, и даже творчество того же Толстого или Пушкина. Что такое любовь? Что такое любовь? Любовь – это страдание. Любовь – это тогда, когда...
Нас вот, со школы,
да,
этому учат.
Ты любишь, а он нет, и вот ее надо, да, заслужить, ее надо добиться. Невротическая любовь Онегина и Татьяны Лариной. Что это, если не зависимость, а не контрзависимость? Да, если вы посмотрите на нее. Печорин и Белла, пожалуйста. Да? Печорина, кстати, тоже же дьяволом
называли. Кстати, есть
называли.
Какие-то примеры в классике здоровых отношений? Вы можете так вспомнить?
Ну вот смотрите, пример условно здоровых отношений, да, в «Войне и мире» – это Левин и Кити. Левин и Кити. Угу. И вот у них там такая как раз окситоциновый формат любви, когда они там писали друг другу записочки, когда он был для нее папочкой, она для него вот такой вот девочкой, он ей там тоже изменил, она его простила, но она это осознала, она поняла, почему она его простила, она поняла, почему он так сделал, а он действительно раскаялся, он пришел к тому, что да, так не нужно было поступать. Угу. Вот условно такой вариант есть. Но если вы посмотрите на русскую классику, понимаете, общество было в целом очень невротизировано. Как друг другу пары выбирались? Пары выбирались либо для того, чтобы решить финансовый вопрос, ее удачно выдать замуж, либо, да, его удачно женить. Либо когда вообще кланы договаривались, родители договаривались, а что там эти молодые имеют вообще по отношению к друг другу, какие чувства, об этом вообще никто не думал. Поэтому, конечно же, огромное количество невротических отношений и больных отношений как отражение нашей русской классики.
Признаки нездоровых отношений перечислим?
Да, постоянное желание заслужить любовь. То есть доказать, я хорошая или я хороший. Посмотри на меня, посмотри на меня. Ну, пожалуйста, сделать что-то. Вот это желание постоянно делать что-то не для себя, а для него. Угу. И особенно в ущерб себе. На последние деньги что-то покупать. Брать кредиты, ее куда-то там везти. Значит, сама не доспала, но буду сидеть там до 4 часов утра, печь его любимый торт для того, чтобы он сказал, с утра как вкусненько, да, или там борщ ему варить. Вот это вот все в ущерб себе, но для партнера, да, такое заслуживание любви. Это же для чего нужно? Для того, чтобы он сказал, ты же мой молодец, или ты моя молодец.
Чтобы похвалил.
Да. Угу. Дальше. Принятие измены или третьих лиц в постели. Все-таки, когда происходит измена, нужно посмотреть, как пара через это проходит. Я не говорю, что каждая измена, это всегда сразу вот этот вот невротизм одного из партнеров, хотя невротизм отношений 100% там есть, или, угу, какой-то дефицит, да, иначе сама измена бы не произошла. И получается, что как пара через эту измену проходит, как оба проходят через это событие. Но если женщина приходит к тому, пусть изменяет, я буду это терпеть, ну, лишь бы только его не потерять.
Лишь бы был рядом.
Да. Или мужчина предпочитает не замечать, просто всячески, вот знаете, эффект закрытых глаз. Ничего не происходит, что бы там ни происходило. Или вообще терпит третьих лиц в постели, ну, просто как бы вот для того, чтобы только соответствовать, да, но это признак такой патологизации. Значит, ощущение, что без него... Без этого партнера жизни просто нет. Вот нет, теряет жизнь смысл без этого человека. Я понимаю, что когда мы встречаем своего человека, которого выбрала и наша осознанная, и наша бессознательная, да, и тело, и душа, и разум, то нам тоже не хотелось бы, чтобы этот человек из нашей жизни исчезал. Но здоровая психика перейдет через этот дискомфорт, здоровая психика справится, здоровая психика может быть одна. Здоровая психика может отпустить партнера. Здоровая психика может допустить, что если я нашла этого или если я нашел эту, то гипотетически я найду и получше даже, может быть, себе, или, может быть, похожего человека. То есть произойдет это все-таки заместительная терапия в здоровой психике. В нездоровой, конечно же, другого такого нет. Больше никогда и не будет. И поэтому держаться надо за этого изо всех сил. Ну и патологическая ревность. То есть тогда, когда ревность всегда, всегда просто сопровождает человека вот просто рефреном в каждой его мысли.
Контроль постоянный,
об этом человеке.
Да?
А вдруг он пошел в бар и там с кем-нибудь познакомится. А вдруг он смотрит в телефон и пишет, значит, какой-нибудь бывший или какой-нибудь там, значит, коллеге, который он симпатизирует. А вдруг она делает бизнес, а сейчас у нее все получится, и, соответственно, и она 100% от меня уйдет, потому что у нее все получается лучше. В нездоровых вот этих вот отношениях, смотрите, когда происходит вот эта аддикция, да, так называемая одержимость, иногда партнеры по травме притягиваются. То есть очень часто это зависимость и контрзависимость. Условно, я в него очень влюблена, а он меня отвергает. И вот на этом это все и держится. А иногда они по травме притягиваются. И тогда они начинают просто друг друга изживать и просто уничтожать. Вот такие два созависимых, абсолютно таких аддиктивных, друг в друга влюбленных, значит, человечка. Им кажется, что если они сойдутся, вот этот невроз, вот эта боль, да, вот эта травма уйдет. Нет, она удваивается x2. И очень часто такие люди, они что делают? Они говорят, а давай ребенка родим. Пусть ребенок нас объединит. Вот эту миссию объединить маму с папой немножечко на голову нездоровых у ребенка появляется. Этот ребенок потом, естественно, все эти травмы транслирует дальше. Конечно. Уже в своей жизни. Дальше еще что еще такие вот партнеры делают? Они начинают мешать друг другу добиваться достижений. Сейчас, может быть, кто-то даже в себя это увидит. Потому что если один партнер станет лучше другого, то в глазах вот этих вот двух аддиктивных персонажей он сразу отпочкуется и уйдет.
То есть обесценивает его, да?
Да, а потеря будет, он не обесценивает, он прям мешает, мешает достижениям. Муж мешает жене работать, не дает выходить на
или
работу.
Или учиться.
Не дает занимать какие-то должности. Вот вплоть до скандалов. Не будешь ты занимать руководящую должность, будешь детьми заниматься и мной, потому что я выбирал себе жену для того, чтобы у меня вот хозяйство было и уют, а не то, что ты там пошла, значит, руководить торговым центром или там каким-то предприятием. Жена может даже бессознательно выстраивать для мужа такие, знаете, заграждения, то есть не давать ему ездить в коммуникации, командировки, не давать ему соглашаться на какие-то проекты, бесконечно его шантажировать, ты не даешь мне внимания, а ему надо, ну, деньги зарабатывать, туда внимание уделять, ты не даешь мне внимания. И получается, они, знаете, как два балласта друг друга все время тянут вниз. Это вот два человечка, которые вот они притянулись на своей травме, вот этой одержимости любовной.
Ну, сложно же с такими партнерами.
Да невероятно сложно. Они друг друга просто и обесточивают. Они, когда потом доходят уже до терапии, они, знаете, они как два выжатых лимона, которые и ненавидят, и любят, и обожают друг друга одновременно.
Не вот, могут друг без друга, на самом
да,
деле,
не
да?
могут.
А женатые, когда партнеры, не партнеры, точнее, когда женатый человек, да, и вот кто-то всегда выбирает себе женатого в пару, это тоже получается?
Это треугольники классические, это конечно. Это, во-первых, а, про недоступного партнера, он никогда не будет моим, да, ты бессознательно это понимаешь. Б, это, ну, я, в общем-то, никогда не достоин любви, всегда есть кто-то, кого любит больше меня, и это нормально. И это бесконечный инфантилизм и фантазии. Он ее или он, она его когда-нибудь бросит и придет ко мне, и я тут стану, значит, звездочкой и, значит, целью его жизни. Это все вкупе. И все это, конечно же, стоит, ну, в общем-то, где-то на каких-то детских представлениях.
Русский инженер пишет: все, напугали, одни психи кругом, лучше кота заведу.
Слушайте, ну вот вы знаете, когда человек выходит из определенной зависимости, я всегда говорю, заместительная терапия работает. Вот если вам не хватало окситоцина, если мы выясняем, что действительно окситоциновая была такая зависимость, когда он должен все время был тискать, вот обнимать. Иногда, знаете, на сайтах знакомых даже подписывают «тактильный» или «тактильная». Это всегда такой показатель, что этот человек, он все время будет липнуть к тебе, он все время будет липнуть, да. Если вам это не нравится, вы, в общем-то, мимо таких анкет сразу проходите. И тогда мы действительно иногда рекомендуем в качестве заместительной терапии и домашнее животное завести, которого нужно потискать, в том числе кота, потому что тискать не всегда нужно детей, потому что они когда маленькие, им это хорошо. Попробуйте бесконечно тискать подростка. И там неизвестно, чем вы его больше травматизируете, отсутствием этих тактильных ощущений или переизбытком.
А нас, кстати, поправляют, что Левин, он все-таки из Анны Карениной.
А я про что сказала?
«Война и мир».
Ой, я оговорилась,
ну,
простите, ради бога.
Мы друг друга поняли, да, и, естественно, подумали про Анну Каренину, ничего страшного, думаю. А Лолита, это тоже пример одержимости, пишет Дмитрий.
Слушайте, там еще и, ну, в общем-то, Лолита, она же была несовершеннолетняя, да, там, в общем-то, есть элемент педофилии, скажу это слово. И когда я говорила про сексуальность, вот один из пунктиков, откуда берется вообще одержимость, это когда у человека плохо с пониманием своего сексуального либидо. Здесь я уже отсылаю к Фрейду. Я не знаю, кто сможет читать работы Фрейда, но есть многочисленные, очень доступные трактовки работ Фрейда. И вот если вы интересуетесь, почитайте. Все, что для нас, психотерапевтов, все, что связано с гипер и гипо, это условно плохо. Вот гиперсексуальность и гипосексуальность – это плохо. Золотая середина – это всегда и счастье, и гармония. И поэтому свое либидо надо понимать, потому что оно не у всех далеко очень ярко развито. У кого-то высочайшее, как у Льва Толстого или у Пушкина. У кого-то очень низкое, вялое. Вялое либидо – неразвитое либидо. Особенно у девочек очень часто так бывает. И у мальчиков, кстати, тоже. Это те люди, которые обесценивают секс, которые всегда говорят, я вступаю в пару от головы, ну, потому что с этим партнером мне удобно, сексуальные отношения они вообще не нужны, не важны. И это приводит к тому, что когда они вырастают, когда они взрослеют, они вдруг начинают не понимать, почему они все время страдают, что, почему в их отношениях все не строится, почему они вдруг начинают на кого-то очень сильно, бессознательно триггериться и реагировать. Агрессия у них копится, потому что они не понимают, что с этой сексуальностью надо работать. Сексуальность должна быть развита и реализовываться по возрасту.
То есть у них какая-то травма возрасту произошла в детстве.
Да, и я к чему это говорю, да, что когда мы говорим о педофилах, педофил это ведь кто? Душевно больной человек, у которого произошла детская сексуальная фиксация. То есть он зафиксировался в своей любви к детям на своем детском возрасте. На своем. Вот он там условно в 6 лет проявлял интерес к своим половым признакам. Потом мама зашла, по рукам ему надавала, ремня ему по заднице дала, сказала, не трогай больше себя в штанах. Вот здесь, на этой травме, да, который потом еще много чего прилепляется, там, психологических отклонений, но вот на этой травме он запоминает, вот это вот шестилетний этот мальчик, вот эта шестилетняя сексуальность, она и является расслабляющей, она и является привлекательной. Или там десятилетняя, тринадцатилетняя девочка, да, у которой только половые признаки еще формируются. И, соответственно, да, когда мы говорим о Лолите, это действительно одержимость, но эта одержимость тоже патологическая.
Савелий пишет, я испытал подобное единожды уже в зрелом возрасте, выходил из этого состояния несколько лет, но вопрос у меня следующий, возможно ли сильные и здоровые чувства после подобного состояния?
Обязательно возможно. Смотрите, когда мы говорим все-таки о разовой истории, и вы из этого вышли, это значит, что вы только вышли по-честному по отношению к самому собой, да, то есть не просто я вышел, но на самом деле-то сны снятся, на самом деле периодически соцсеточки-то я проверяю, и я помню все даты там, какие у нас были, у меня очень яркие воспоминания. А когда вы действительно вышли, это значит, что ваша психика это проработала, и проработав эту травму, вы стали взрослее. Вот вы как бы получили такой психологический иммунитет, потому что он так же, как и наш физиологический иммунитет, очень важен. Что вообще нужно для того, чтобы выходить из таких одержимостей? Все то же самое, как и при выходе из любых других зависимых состояний. Первое – это осознанность. Осознанность – что такое? Очень глубокие знания о себе. Нужно понимать, раз у вас есть травма, надо, чтобы вы эту травму знали в лицо. На чем она стоит, когда вы ее получили, с чего вы ее считываете, что вы транслируете, как она вами владеет, как она вами управляет. Это первое. Второе – это сила воли. Такое качество, как воля, если оно надломлено, из зависимости не выйти никогда. А я вам уже говорила очень многим, в каком возрасте формируется воля, и как родители очень часто своим авторитарным поведением или требовательным поведением эту силу воли ломают. Дальше. Обязательно нацеленность, понимаете, на дальнейшую положительную жизнь. Вот когда человек спрашивает, а возможно ли после таких отношений мне счастье настоящее получить? И если бы он пришел в психотерапию, я бы с этого начала. Я бы сказала, да, давайте поставим цель где-то в обозримой перспективе, где вы будете чувствовать себя счастливым, вы будете понимать, что у вас есть эти здоровые отношения, и вы туда, вот в эту цель будете проецировать.
У нас буквально 15 секунд. Любовная одержимость – это всегда страдание?
Да, очень много страдания. А в здоровых отношениях там страдания очень дозированы, потому что они нашей психике все-таки не присущи.
У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждали любовную одержимость. Лен, большое вам спасибо, как всегда, очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».